С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. Здравствуйте. В российском обществе продолжается дискуссия о смысле и необходимости создания народных дружин. Продолжение нового уголовного процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Германия переживает новое страшное нападение неизвестного преступника на школу, много убитых. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» – все это в этом часе программы. МВД России предлагает воссоздать добровольные народные дружины и узаконить своеобразные отряды самообороны, которые позволят гражданам объединяться для охраны своей собственности. Заместитель министра внутренних дел России Николай Овчинников сообщил в интервью российской газете о том, что его ведомство разработало законопроект, который называется «Об участии граждан в охране общественного порядка». Законопроект этот был вынесен на рассмотрение депутатов 11 января этого года. Над этой темой работал мой коллега Олег Кусов.
В разработке законопроекта об участии граждан в охране общественного порядка также приняли участие глава Комитета Госдумы по безопасности Владимир Васильев и бывший глава ГИБДД России Владимир Федоров. Законопроект предоставляет право граждан объединяться для охраны порядка, формирования общественной самодеятельности, или иными словами, народные дружины или отряды самообороны. Их статус, согласно законопроекту, различен. Народные дружинники привлекаются к охране общественного порядка, но они не будут привязаны к конкретной улице. В то же время те, кто будет находиться в рамках самодеятельного объединения в своем доме, могут оказывать сопротивление преступникам, своевременно вызвав милицию. Инициатива МВД в чем-то согласуется с идеей образования отрядов самообороны, высказанной не так давно движением «Русский образ». Представитель этого движения Дмитрий Тараторин еще детально не ознакомился с текстом законопроекта, но саму инициативу называет интересной.
Сейчас в связи особенно с кризисными явлениями может обостриться прежде всего и уличная преступность, в том числе со стороны гастарбайтеров и прочее. Наши, так сказать, сограждане, мы все не защищены как раз вот на этом низовом уровне, на уровне своих, собственно, дворов, вечерних улиц и так далее. И мы говорили о том, что необходимо создание вот подобных отрядов, грубо говоря, самообороны. Потому что милиция то ли как бы не хватает, так сказать, личного состава, то ли они не считают для себя это интересным с какой-то точки зрения, сколько это как бы дополнительного дохода не приносит. Но суть в том, что действительно эта тема назрела. И мы об этом говорили, и более того, существуют в мире уже примеры достаточно эффективных работы подобных структур. В той же Северной Италии сейчас тоже легализованы группы граждан, которые вот взяли на себя защиту своих ближних, грубо говоря, от растущей преступности. Нынешняя инициатива МВД, ну, нам кажется, по меньшей мере, интересной. То есть мы воспринимаем ее как реакцию, в общем-то, в том числе и на нашу инициативу. И мы просто хотели бы почитать, естественно, закон и посмотреть, как это им видится. Потому что то, что мы успели сегодня посмотреть по лентам агентства, выглядит интересно. То есть, если действительно граждане не будут чинить препятствий в деле, в общем-то, защиты самих себя, то, в общем-то, к этому можно относиться только позитивно.
Так считает представитель движения «Русский образ» Дмитрий Тараторин. Общество в России разобщено. Люди не намерены охранять имущество, которое принадлежит олигархам. А значит, законопроект о народных дружинах мертворожденный, полагает адвокат Владимир Волков.
В 2004 году, в октябре месяце, защищена докторская диссертация Ручкиной Флюры Гульнаровны, причем в Академии управления МВД СССР. Так вот, по этой докторской диссертации более 50% национальных богатств принадлежит у нас 1500 граждан. То есть общество разобщено. И закона не надо было. При советской власти он действовал и работал. Тогда, пожалуйста, и на предприятиях были сплоченные коллективы. Я сам начал работать в декабре 1963 года. То же самое, я был студентом Свердловского юридического института. Милиция обратилась к нам: ребята, надо в городе вот навести порядок. Вы все-таки будущие юристы. Тоже все добровольно пошли. А сейчас кто пойдет? Добро охранять вот этих вот 1500 граждан, которые к настоящему времени уже владеют 60% национальных богатств.
А может быть, студенты пойдут?
Студенты не пойдут, потому что студенчество тоже разобщено. Кто-то учится на бюджете из последних сил, А кто-то ходит, зарплату получает, диплом, а деньги немалые. Студенчество сейчас тоже всякое разное. У кого-то живот сводит от голодухи, а кому-то, знаете, выбросить студенту несколько тысяч ежедневно, это ничего не составляет труда. Я считаю, что это мертворожденный закон, который ничего не даст. Упущено время. Для того, чтобы этот закон действовал, нужно, чтобы сплоченное было общество. А что касается каких-нибудь садоводческих товарищей, так у них, собственно, и охрана есть, которую они оплачивают. Да и сами они друг за дружком там смотрят, чтобы у соседа никто не уворовал. У меня вот есть дачка какая-никакая. Сосед мне звонит, тут к тебе, говорит, пытались, я с собакой пошел. Просто руководство потеряло чувство меры и реальности.
Говорил адвокат Владимир Волков. В своем отношении к новой идее МВД российское общество разделится, утверждает руководитель отдела социально-культурных исследований аналитического центра Юрия Левады Алексей Левинсон.
Ответ на этот вопрос применительно ко всему обществу давать не следует, потому что в обществе, безусловно, найдутся люди, которые будут приветствовать эту меру. Несомненно, также существование людей, которые сами будут готовы включиться в такую деятельность, то есть составить штат этих самых дружин. И среди них могут быть и люди, действительно желающие просто, чтобы в городах наших был порядок, и люди, которых чешутся руки, чтобы кому-то при возможности применить насилие и так далее. То есть на пути создания этих дружин, в общем, в этом смысле препятствий при этом немного. С другой стороны, далеко не все в нашем обществе довольны восстановлением таких форм жизни, которые характеризовали именно советскую систему. И поэтому эти люди не будут приветствовать и вот восстановление такого института. Кроме всего прочего, нынче в обществе достаточно часто можно с аргументами, мы платим налоги, на эти налоги наше государство должно обеспечивать выполнение своих прямых обязанностей. Поддержание правопорядка в городах – это прямая обязанность государственных организаций, которые содержатся за счет налогоплательщиков. Такие аргументы сейчас будут слышаться все чаще. Какая из сторон возобладает? Ну, я думаю, которая будет иметь поддержку, опять же, государственных средств массовой информации, государственных институтов, если выскажется кто-то из высших лиц в пользу этой меры, она, конечно, будет тогда иметь наибольшую поддержку. Но сказать, что все общество так с энтузиазмом откликнется, нельзя, равно как и сказать, что все общество будет категорически против.
Говорил руководитель отдела социокультурных исследований аналитического центра Юрия Левады Алексей Левинсон. Законопроект об участии граждан в охране общественного порядка был вынесен на рассмотрение депутатов 11 января нынешнего года. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Человек, совершивший нападение на школу в германском городе Винненден и убивший, по последним данным, 15 человек, застрелен полицией. По сообщению властей, погибли 9 школьников, 3 учителя, 3 случайных прохожих. В перестрелке с убийцей были также тяжело ранены 2 полицейских. Бывший владелец компании «Евросеть» Евгений Чичваркин объявлен в международный розыск. В Москве у здания МГУ задержаны активисты оппозиционного движения «Оборона». Задержанные координатор движения Олег Козловский и активист Илья Мищенко через мегафон призывали студентов участвовать в акции «День несогласных» 12 марта. Киргизская оппозиция намерена провести акцию в поддержку одного из своих лидеров, бывшего министра иностранных дел Аликбека Джекшинкулова, арестованного сегодня по решению суда. Германия обратилась к США с требованием об экстрадиции предполагаемого нацистского преступника по кличке Иван Грозный. Все эти новости всегда на нашем сайте, равно как и комментарии наших экспертов, репортажи корреспондентов и многое-многое другое по адресу www.svobodanews.ru. Кроме того, я хочу напомнить, что, как всегда, в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. И сегодня в числе главных тем его программы. Компания «Ганвор» добивается от британских газет опровержения сведений об общих деловых интересах в Владимира Путина и Геннадия Тищенко, как скромная компания получила огромные квоты на торговлю нефтью. И президент Казахстана призывает отказаться от долларовых расчетов и создать новую мировую и региональную валюты, чем вызваны инициативы Нурсултана Назарбаева. Будут и другие темы, все это в 20 часов по московскому времени, не пропустите. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии уже мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день.
Добрый день, Саша.
Ну и, собственно, вам слово. С чего начнем?
Вот любопытная заметка из немецкой «Франкфуртер Рундшау» Штефана Штоля о причинах срыва контракта по продаже истребителей последнего поколения между Китаем и Россией. В прессе появилось сообщение, что Москва передумала продавать Китаю военные истребители. Москва опасается, что покупатели могут создать клоны российских самолетов. Автоматы Калашникова и ракетные пусковые установки китайского производства уже давно попадаются во всех уголках земного шара. Теперь признанные специалисты по изготовлению копий чего угодно посягнули на гордость российской оборонной промышленности. В 1995 году Китай приобрел за 2,5 миллиарда долларов лицензию на производство 200 истребителей Су-27 с условием, что самолеты будут изготавливаться из российских комплектующих. В следующем году Пекин, сетуя на ограниченную область использования истребителей, свернул производство. Однако корпорация Shenyang Aircraft выпустила в 2006 году новый истребитель. По мнению экспертов, это копия Су-27. Как пишет независимая газета, Россия получила конкурента в области, где не рассчитывала, причем вырастила его собственными руками.
Андрей, еще одна интересная тема. Это то, что сегодня под эгидой ООН эксперты и лидеры многих государств в Брюсселе, по-моему, обсуждают тему борьбы с мировой наркоторговлей. И вот вы сказали, что и газеты сегодня европейские очень много внимания уделяют этой теме.
Да, очень много публикаций. Действительно, Independent Шон Уолкер: Россия признает скрытую героиновую эпидемию, однако вину за нее возлагает на силы коалиции в Афганистане. Россия предлагает обрабатывать пестициды с воздуха афганские маковые поля. Нет маков, нет наркотрафика, уверен Виктор Иванов, глава госнаркоконтроля. В ходе недавней встречи с журналистами Иванов, признав значительный размах, который приобрела наркомания в России в последние годы, заявил: это угроза национальной безопасности, обществу и всей цивилизации. По оценке Иванова, наркоманов в России порядка 2 миллионов, то есть каждый 50-й россиянин трудоспособного возраста, что в разы выше европейских показателей. Глава госнаркоконтроля подчеркнул: уровень производства наркотиков в Афганистане сегодня в 44 раза выше, чем был в 2001 году. В то же время независимые эксперты и правозащитники Human Rights Watch утверждают, что российская политика по борьбе с наркоманией устарела. Она нацелена прежде всего на преследование наркозависимых, а не на помощь. Ну и другой подход к проблеме. Итальянская Република. В статье говорится, что доклад Brookings Institution, дополненный исследованием экономиста из Гарвардского университета Джеффри Майрона и подписанный 500 коллегами, является капитуляцией перед реальностью и предложением миру сменить политику. Что если либерализовать торговлю наркотиками, лишить наркокартелей огромных оборотов, пустить доходы на контроль, профилактику, борьбу с крупной преступностью? Это предложение газета называет провокацией, напоминая, что в этом году исполняется 100 лет с введения запрета на наркотики. Но эта провокация родилась как следствие горькой констатации, что борьба, которая велась последние десятилетия, обернулась разочарованием. И немного легкого ужаса в завершении обзора.
Но в вашей традиции, Андрей, честно говоря, я бы добавил. Это политика или с политикой, как всегда?
Нет, это не связано с политикой. Значит, это лондонская «Таймс» пишет о такой глобальной угрозе человеческой цивилизации. На прошлой неделе в Копенгагене, на прошедшей вчера в Копенгагене конференции было объявлено, что по последним данным, к 2100 году из-за таяния ледников мировой океан станет глубже на 1 метр, в то время как еще в 2007 году межправительственная группа экспертов говорила о 20-59 сантиметрах. По словам профессора Штефана Рамсторфа из Потсдамского института изучение климатических изменений, даже повышение уровня моря на 1 метр к концу 21 века – это неоправданно оптимистичный прогноз. 3 миллиона лет назад средняя температура была выше на 3 градуса Цельсия, при этом уровень мирового океана превышал нынешний на 25-30 метров.
Ну, кошмар. Действительно, что остается добавить? Андрей, единственное, что радует, что вот мы с вами, наверное, не доживем все-таки до этого метра, да?
Ну, вы, может быть, доживете, а я точно нет, Саша.
Спасибо, Андрей. Напомню, Андрей Бабицкий рассказал нам вот об этих занимательных материалах в свежей европейской прессе. Мы продолжаем программу «Время свободы». Одна из важных тем дня – то, что в Хамовническом суде Москвы, куда передано новое дело против бывших совладельцев концерна «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, сегодня продолжаются предварительные слушания. В соответствии с новым обвинением бывших совладельцев «ЮКОС», уже приговоренных к 8 годам лишения свободы за экономические преступления, я напомню, их будут судить за хищение и легализацию преступно нажитых средств на сумму 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. Это вот формулировка нового обвинения. За процессом следит моя коллега Марьяна Тарачешникова. Сейчас мы узнаем у нее подробности того, что произошло сегодня в суде. Марьяна, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. В настоящий момент в слушаниях объявлен перерыв. Судья Виктор Данилкин удалился в совещательную комнату для вынесения решения по заявлению адвокатов, которые вновь потребовали отвода государственных обвинителей. Об этом они сообщили нам сразу, вот как был объявлен перерыв. И вот что по этому поводу рассказал адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
Сегодня мы завершили дебаты на тему о ходатайстве о прекращении дела за отсутствием состава события преступления. После этого был заявлен отвод 2 прокурорам. И сейчас мы сочли, что достаточно у нас оснований для того, чтобы снова заявить отвод. Соответственно, наши подзащитные поддержали наше заявление. Значит, в ряде случаев поводом для такого бурного реагирования было то, что мы в очередной раз ловим их на сообщение суду сведений, не соответствующих действительности. Вот. И, кстати, Михаил Борисович Ходорковский четко сказал, что мы будем вынуждены каждый раз заявлять подобного рода отводы в том случае, если опять прокуроры будут, соответственно, вводить суд в заблуждение. Вот сейчас суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения по этому заявлению об отводе, ну и дальше мы пойдем по ранее, так сказать, намеченному плану.
Это был адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин, а адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюгант был еще более краток и более экспрессивен. Когда его журналисты спросили, почему заявили отвод государственным обвинителям, он сказал: врут, они беспрерывно врут. Кроме всего прочего, выяснилось, что защита в ходе судебного рассмотрения дела по существу будет ходатайствовать о вызове в качестве свидетеля в суд Алексея Кудрина. И вот что пояснил по этому поводу, опять же, адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
Как минимум, Платон Леонидович Лебедев, когда называл его фамилию, говорил о том, что это лицо подписывало ряд нормативных документов, которые играют существенное значение для того, чтобы разобраться в тех обвинениях, которые предъявлены Ходорковскому и Лебедеву. С Клим Кудрин, когда был министром финансов, он подписывал ряд документов, имеющих нормативное значение для всех субъектов хозяйственной деятельности. Поскольку ОАО «НК ЮКОС» являлось одним из таких субъектов, это имеет существенное значение для того, чтобы противопоставить вот ту практику, ту законодательную базу, которая имела место быть ранее, тому, какие обвинения выдвинутся сейчас против Ходорковского и Лебедева.
По словам защиты, они будут ходатайствовать о вызове в суд и других высокопоставленных российских чиновников. Для того, чтобы поддержать позицию защиты и обосновать свои доводы о невозможности возбуждения этого уголовного дела, но невозможности, по крайней мере, вынесения по нему обвинительного приговора, но фамилии этих чиновников адвокаты пока предпочли не называть. Александр?
Марьяна, спасибо. Напомню, Марьяна Тарачешникова в прямом эфире из здания Хамовнического суда до Москвы, где проходит новое слушание по делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Вы слушаете программу «Время свободы». В Казани сейчас открылись курсы для незрячих людей по изучению и чтению Корана. Мусульманские реабилитационные курсы для слабовидящих при Казанской мечети также дают возможность обучиться работе на компьютере. Среди учеников есть молодые люди из Чечни. Для некоторых из них потеря зрения стала трагедией, которую принесла прошлая война. Как вы поняли, у нас на очереди городская тема. И у микрофона корреспондент Радио Свобода в Казани Олег Павлов.
Бисмилляхи рахмани рахим.
Адам Салахов и еще трое его земляков приехали в Казань из Грозного учиться читать Коран. Когда Адаму исполнилось 13 лет, играя с мальчишками, он напоролся на мину. Мальчик лишился правой руки и зрения. Шакирт значит ученик. В казанской мечети Сулейман сдают зачет, здесь завершились курсы по изучению Корана для незрячих людей. Среди шакирдов еще один житель Чечни Юсуп Хаджиев.
У нас сейчас идет такая тенденция, подмена ценностей, духовно-материалистически поменялись. Каждый человек должен стремиться, во-первых, угла поставить такие ценности, духовное образование. А духовное образование в Российской Федерации только дается в исламе, только дается вот здесь, в Казани.
Занятие проводит заведующая учебной частью Малика Гельмуддинова.
Работала в обычной школе, а сейчас вот работа с инвалидами меня больше привлекает. Помочь людям с ограниченными возможностями – это работа очень нелегкая, но очень интересная и нужная.
Малика Ханум, как говорят ее подопечные, пришла преподавать по зову сердца. Адам и Юсуп были когда-то зрячими, и поэтому они могут ее представить мысленно.
Малика Ханун, например, который нам преподает вот данный урок, тот же образ, по-моему, когда первый раз, первый класс пошел, когда был здоровым, Райман Дамадовна, моя первая учительница, ее образ передо мной стоит чаще.
У меня такой образ состоялся, ясный такой, свет бывает у человека, проникающий в сердце. И там вот это, или этот ясный, это по всему телу расползает вот это тепло и слушает охота ее.
Адаму 27 лет, но он уже весь седой. И все же ему удалось найти свое место в мире зрячих. Он писатель. Уже вышли в свет 4 книги, одна из которых так и называется «Седой чеченец».
Прекрасно владею пишущей машинкой для зрячих. Вот книги я вот так написал.
Но теперь Адам и другие шакирды будут записывать свои мысли с помощью компьютера. Обучение компьютерной грамоте также предусмотрено на мусульманских реабилитационных курсах для незрячих при казанской мечети Сулейман. Заведующий библиотекой Ильдар Хамидуллин уже в совершенстве овладел компьютером. При печатании каждая буква буквально звучит.
Я владею
Для меня точно так же, как вы первый раз слышали, и мне точно так же было непонятно, абсолютно одно просто бульканье, как вот буль-буль-буль-буль-буль, вот так вот. Но можно регулировать, медленную скорость ставить, и постепенно слух привыкает. Сейчас, например, я как живого человека даже интонацию какую-то ощущаю даже уже. Вот.
У этой маленькой библиотеки огромная читательская аудитория. По всей России ждут люди, лишенные зрения, новых изданий. Рассказывает Ильдар Хазрат Баязитов, заместитель муфтия Татарстана по благотворительным вопросам.
В функции этой библиотеки входит хранение и распространение книг по Брайлю, вы видите у нас на стеллажах. Кроме того, мы выпускаем свои аудиокниги, аудиоверсии газеты «Ислам-Инфо». Также у нас выходят сборники аудиокниг для незрячих, состоящие из 10 книг на русском и татарском языке.
Сейчас в Казани при помощи меценатов и городских властей началось строительство нового здания мечети Сулейман с общежитием на 60 человек. А это значит, что давняя мечта незрячих мусульман России изучить Коран обязательно исполнится. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы» в Москве, 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Человек, совершивший нападение на школу в германском городе Винненден и убивший, по последним данным, 15 человек, застрелен полицией. По сообщению властей, погибли 9 школьников, 3 учителя и 3 случайных прохожих. В перестрелке с убийцей были тяжело ранены и 2 полицейских. Как утверждается, преступление совершил 17-летний юноша, бывший ученик школы. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева вновь заявили отвод государственным обвинителям, участвующим в процессе по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа. Как сообщил Радио Свобода, адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин, защита в очередной раз поймала прокуроров на сообщении суду сведений, не соответствующих действительности. Бывший владелец компании «Евросеть» Евгений Чичваркин объявлен в международный розыск. Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России, соответствующее поручение направлено в центральный офис Интерпола во Франции. Чичваркин обвиняется в похищении человека и вымогательстве. В Москве у здания МГУ задержаны активисты оппозиционного молодежного движения «Оборона». Задержаны координатор движения Олег Козловский и активист Илья Мищенко призывали студентов принять участие в акции «День несогласных», намеченной на 12 марта. В парламентской ассамблее Совета Европы, делегация которой находится сейчас в Москве, считают недопустимым, что Россия не отменила смертную казнь, однако применение санкций не планируют. Германия обратилась к США с требованием об экстрадиции предполагаемого нацистского преступника по кличке Иван Грозный. Выдан ордер на арест живущего в США 88-летнего выходца с Украины Ивана Деменюка, которого обвиняют в причастности к гибели почти 30 тысяч евреев в нацистских лагерях смерти Треблинка и Собибор, где он служил охранником во время Второй мировой войны. Бывшие высокопоставленные чиновники в правительстве Ирака при режиме Саддама Хусейна приговорены к 15 годам тюрьмы за преступления против человечности. Бывшего вице-премьера Тарика Азиза, родственника Хусейна Хасана Аль-Маджида, известного под кличкой «Химический Али», и еще 4 подсудимых обвиняли в причастности к убийству в 92 году свыше 40 багдадских торговцев. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И вот главная новость дня, которую я сейчас прочел в сводке новостей. Человек, совершивший нападение на школу в немецком городе Виненден, убивший, по последним данным, 15 или 16 человек, застрелен полицией. Погибли 9 школьников, 3 учителя и 3 случайных прохожих. Я думаю, что все подробности этого дела мы узнаем сейчас от нашего корреспондента в Германии Юрия Векслера, который с нами на связи. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, что известно на этот час? В первую очередь число жертв, ну и любые подробности другие.
Ну, вы сказали очень правильно и точно. Общее число жертв 16 человек вместе с самим нападавшим школьником, которого называют Тим К, в Германии не принято называть фамилию, это 17-летний школьник, закончивший ту самую школу, куда он пришел рано утром в 9:30 и открыл огонь, убив вначале 9 школьников и 3 учителей. Дальше он отправился почему-то в соседнюю психбольницу, где тоже застрелил одного человека, а потом он захватил автомобиль, значит, микроавтобус, человеком, проехал какое-то расстояние, потом отпустил его и доехал 40 километров в другой городок, где на парковке супермаркета его, видимо, уже как-то ждали, это, видимо, уже контролировалось. И там завязалась перестрелка, в которой 2 полицейских были ранены, тяжело ранены, и 2 прохожих были убиты, и в этой перестрелке сам Тим К был застрелен.
Юрий, понятно. Скажите, а была ли какая-нибудь уже общественная реакция или заявление известных политиков на эту тему? В Германии же, так как и во многих европейских странах, сейчас идет такая бурная общественная дискуссия на тему владения оружием частными лицами. Может быть, кто-то уже успел что-то высказать?
Уже были заявления даже от представителя канцлера. Дело в том, что, конечно, все потрясены. Что касается оружия, я думаю, разговоры на эту тему все впереди, потому что очень важная информация, что в семье этого молодого человека родители, отец-предприниматель, имелось разрешение на хранение оружия, у них хранилось 18 стволов. И поэтому, конечно, с большой вероятностью можно предположить, что оружие, из которого он стрелял, это оружие из семьи, из дома. Вот, и я думаю, что дискуссия на эту тему, разрешение хранения оружия в Германии, она еще вся впереди. Следует сказать, что полиция действовала вообще очень быстро, но важное сообщение, что вычисление предположительного нападающего, его личности, безусловно, этому способствовало наблюдение одного школьника, который быстро в первых же опросах полиции такое предположение высказал про именно этого 17-летнего парня, рассказав про его семью, где хранится оружие.
Спасибо, Юрий. Напомню, Юрий Векслер, наш корреспондент в Германии, был в нашем эфире сейчас с последними новостями о чудовищном происшествии с нападением на школу в германском городе Виненден. Далее в нашей программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
По Парижский центр «Помпиду» подготовил выставку работ 200 художниц 20 и 21 веков. Ее кураторы отмечают, что подобной женской экспозиции в истории еще не было. Для выставки, которая откроется 27 мая, отобрано 500 работ. Будут представлены картины Фриды Кало, Сони Делане, Джоан Митчелл и Луизы Буржуа, фотографии Жизель Фройнд и Дианы Арбус, архитектурные и дизайнерские проекты. В дни выставки центр «Помпиду» планирует пригласить для дискуссий писательниц и теоретиков феминистского движения. Джейн Фонда вернулась на Бродвей. В театре Юджина О'Нила состоялась премьера пьесы «33 вариации» в постановке ее автора Мозеса Кауфмана. Фонда играет смертельно больную женщину-музыковеда, изучающую поздние работы Бетховена. Это первое появление актрисы на бродвейской сцене за последние 46 лет. В 1960 году она получила премию Тони за свой театральный дебют, но через два года перестала играть в театре. Возвращение актрисы на сцену публика встретила аварию. После 16 лет заключения в норвежской тюрьме досрочно освобожден Варг Викернес, рок-музыкант и один из лидеров крайне правого неоязыческого движения Асатру. Викерс отбывал тюремный срок за убийство гитариста группы Mayhem Евронимуса. В тюрьме он написал несколько автобиографических книг. Голливуд приветствует решение президента США Барака Обамы снять запрет на финансирование исследований стволовых клеток эмбриона человека, введенный в 2001 году. Среди активистов кампании по отмене запрета были известные актеры, режиссеры и продюсеры. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
Даже голливудские небожители болеют. Болеют и их родные. Дети режиссера Джерри Закера, продюсеров Дугласа Уика и Люси Фишер больны диабетом. Страдает от болезни Паркинсона актер Майкл Фокс. Когда отстаивавшая моральные ценности администрация Джорджа Буша отказала исследователям эмбриональных стволовых клеток в государственном финансировании, Голливуд стал одним из центров борьбы за отмену этого решения. Традиция участия в кампаниях по медицинским вопросам возникла в киномире еще в те времена, когда это был способ заявить о своих взглядах. Прямые политические высказывания студийная система не поощряла. Борьба за отмену запрета господдержки исследований эмбриональных клеток не была абстрактной. Есть надежда, что ученые, работающие в этой области, найдут методы лечения тяжелейших болезней, в том числе и рака. Еще во время предвыборной кампании Барак Обама пообещал голливудским активистам, что отменит несправедливый запрет, а теперь пригласил их на пресс-конференцию, на которой объявил о своем решении. «К науке следует подходить с точки зрения здравого смысла, а не идеологии», — говорит Джерри Закер. Таким возвращением к здравому смыслу стало решение президента.
Комментарий Дмитрия Волчика к сегодняшним новостям культуры. В эфире, напоминаю, программа «Время свободы». Мой коллега Кирилл Кобрин сегодня подготовил очередной выпуск нашей рубрики «Политика онлайн».
Сборник статей о русской интеллигенции «Вехи», вышедший в 1909 году, одно из ключевых событий в интеллектуальной и общественной истории России последних 100 лет. Авторы – Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Михаил Гершинзон и другие представители именно русской интеллигенции выдали обличительный манифест, который наделал много шума в те годы. Критика обрушилась на «Вехи» и справа, и слева. Авторов сборника ругали и Мережковский, и Ленин. Влияние «Вех» распространилось на все последующее столетие. 12 лет спустя, уже после гражданской войны, появилась смена «Вех». В начале 70-х обсуждение, но уже в советском контексте, продолжил солженицынский самиздатовский сборник «Из-под глыб». На рубеже 90-х и 2000-х было предпринято несколько попыток возродить жанр «Вех». Напомним хотя бы о собранной Модестом Колеровым книге «Термидор». Интерес к «Вехам» и к критике русской интеллигенции, если таковая вообще имеется, оживился сейчас, через 100 лет после 1909-го. В сетевом русском журнале можно прочесть текст заместителя главного редактора этого издания Елены Пенской, который называется «Жизнь и смерть интеллигенции» как сиквел.
Грядущий юбилей столетия выхода сборника «Вехи» 1909 год, скорее всего, станет очередным подтверждением исторической неистребимости узкого набора национальных идей. Судьба русской интеллигенции, модификации и многочисленные варианты этой безразмерной и вечной темы зашита вся библиотека основных культурно-политических сюжетов. Они снова возвращаются в политико-академический обиход конференций, изданий, круглых столов и, безусловно, уже сейчас проступают программные контуры их использования. цикличность присутствия темы в отечественном смысловом контексте – один из успокаивающих признаков устойчивости российского социума при всей изменчивости внешних и внутренних факторов, сохранившего вполне узнаваемые архаические черты.
Елена Пинская даже делает очень любопытное сравнение, точно указывая на то место, которое рефлексия по поводу русской интеллигенции занимает в интеллигентских же культурных практиках.
Интеллигентоведение, вроде пушкинистики, стало именной патентованной отраслью со своей государственной автономией, разветвленной структурой, цехами и подразделениями, работа которых активизируется с возобновлением очередных ритуалов.
Итак, что же происходит в российском, да и не только российском общественном сознании в связи со столетием Вех? Автор русского журнала выделяет три основные позиции.
Во-первых, происходит ожидаемая проверка устойчивости самого феномена интеллигенции, чреватая возобновлением дискуссий, появлением еще одного эпизода в этом нескончаемом сериале. Неизбежен пересмотр, казалось бы, исчерпанной темы, обрекающей на прохождение нового раунда рефлексии.
За новым раундом может последовать даже если не реставрация, то реконструкция общественно-культурной ситуации под названием «русская интеллигенция».
Во-вторых, в среде молодых политиков и интеллектуалов, полемизирующих со старшим поколением, возникает синдром исторической реконструкции интеллигентского проекта.
И, наконец, разговор, ретроспективный или перспективный, может, как считает Елена Пинская, перейти за рамки русской политической культуры.
В-третьих, возможна консолидация интеллектуальных сил и появление интернациональных вех 2009-2010. Модест Кулеров запустил хлесткий афоризм «Плох тот русский, который не хочет написать свои вехи». Конец интеллигенции, конец интеллектуала превратился в устойчивый аналог Интерпола со своим штаб-квартирами. Эта международная сеть занята поиском трупов, коллективным погребением тотема. Продукция этого сообщества, сборники статей, манифесты, труды, создается и продвигается при активном вмешательстве масс-медиа. В своей совокупности образует многообразную медийную тонатологию, ставшую именным брендом, заметным игроком на политическом рынке и партнером в символическом товарообмене. Погребение интеллигента, интеллектуала – на самом деле необходимый четкий культурно-политический проект, логически отвечающий запросу времени, вписанный в рамки рубежа 20-21 веков. Катарсис его столь же эффективен для европейско-американского контекста, сколь смерть интеллигенции значима для русской реальности поздней Горбачевской и Ельцинской эпохи.
Наконец, если критический разговор о русской интеллигенции начался за 8 лет до революции, то и сейчас, в эпоху кризиса, он может стать весьма горячим. Мнение заместителя главного редактора русского журнала Елены Пинской.
Срок жизни интеллигента, публичного интеллектуала, грубо говоря, отмерен от одной Великой депрессии до другой. Не исключено, что очередной мировой кризис чреват гальванизацией усопших и обновлением породы.
Во всей этой истории вокруг сегодняшней рефлексии о русской интеллигенции есть одна любопытная особенность. Заключается она в том, что рефлексия об интеллигенции существует отдельно от своего объекта, от самой интеллигенции. Я спросил об этом Елену Пинскую.
Мне кажется, что интеллигенция никуда не делась, так же, как никуда не уйдут ее судьи и апологеты. Это из той серии «Собака лает, ветер носит». Но другое дело, что сейчас эта дискуссия, вечная дискуссия об интеллигенции, получит новую остроту, попав в медийное поле и очутившись вот в этих новых медийных упаковках. И не исключено, что снова всплывет знаменитая гершинзоновская фраза о том, что мы должны благословлять те штыки, которые защищают нас от гнева народного. И здесь возникнет нерв нового обсуждения. Опять интеллигенция и власть. Вот тогда посмотрим.
Мнение заместителя главного редактора русского журнала Елены Пинской. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Человек, совершивший нападение на школу в немецком городе Винненден и убивший, по последним данным, 15 человек, застрелен полицией. Погибли 9 школьников, 3 учителя, 3 случайных прохожих. Также тяжело ранены 2 полицейских. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева вновь заявили отвод государственным обвинителям, участвующим в процессе по второму уголовному делу против бывших владельцев ЮКОСа. Бывший владелец компании «Евросеть» Евгений Чичваркин объявлен в международный розыск. В Москве у здания МГУ задержаны активисты оппозиционного молодежного движения «Оборона» Олег Козловский и Илья Мищенко. Бывшие высокопоставленные чиновники в правительстве Ирака при режиме Саддама Хусейна, бывший вице-премьер Тарик Азиз, родственник Хусейна Хасан Аль-Маджид, известный как химический Али, еще 6 подсудимых приговорены к 15 годам тюрьмы за преступление против человечности.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Экономист Евгений Гантмахер считает, что кризис в России не экономический. Крах потерпела система управления.
Комментарии эксперта.
Следующий конкурс Евровидения пройдет без грузинской песни, в которой слышится слово «Путин».
Право автора.
Иностранные журналисты помогают выплатить зарплату россиянам.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Количество супермаркетов в России в 2008 году увеличилось на 28%, а за последние 6 лет в 4,5 раза, отмечается в только что представленном докладе международной исследовательской компании «Нильсон», специализирующейся на анализе потребительских рынков. Однако в целом доля новых форматов розничной торговли остается в России в разы меньше, чем в странах Европы. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который сегодня подготовил Сергей Сининский.
Еще 7-8 лет назад доминирующей формой розничной торговли в России были сотни и тысячи магазинов, которые покупатели называли «у дома» или «на углу» или «на перекрестке», а на языке экспертов это были магазины шаговой доступности. Подавляющее их большинство открылось еще в советские времена, а позже все они были приватизированы. Подобные магазины доминируют в структуре розничной торговли в России и сегодня, но не все, а те, которые покрупнее. Доля новых розничных сетей остается в целом пока весьма скромный. Аналитик управляющей компании «Финам Менеджмент» Максим Клягин.
Безусловно, они остаются основным форматом торговли, который сегодня присутствует. Единственное, что я бы отметил, они, наверное, несколько видоизменились. Если мы называем удобным магазином или магазином шаговой доступности небольшой магазин, скажем, 50 метров, то это не совсем так. Если мы оперируем понятием удобный магазин и вкладываем в него более масштабные площади, скажем так, от 150 до 300 метров, то действительно этот формат на сегодняшний день лидирующий. Достаточно сказать, что 10 наших крупнейших продовольственных сетей, в том числе представленных иностранными операторами, они по разным оценкам сегодня в структуре всего российского розничного рынка занимают не более 12, максимум 15%. Очевидно, что их доля еще пока крайне мала.
Общая торговая площадь – один из главных критериев деления магазинов на группы. Например, супермаркетами обычно называют те из них, которые не меньше 300 квадратных метров. А если торговые площади превышают 2500 квадратных метров, то это уже гипермаркет. То есть супермаркет – более универсальный формат, который востребован как в крупных городах, так и в малых, в отличие от гипермаркетов. Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Ольга Саморец.
Да, действительно, супермаркет – более универсальная форма торговли, прежде всего потому, что для строительства гипермаркета, для того, чтобы компании было выгодно открывать гипермаркет, необходим достаточно поток покупателей. И в каких-то малонаселенных регионах просто не имеет смысла открывать столь большой магазин.
Во многих странах Европы один из самых динамично развивающихся форматов розничной торговли – так называемые магазины-дискаунтеры. Например, в Германии наиболее известные дискаунтеры, такие как Aldi или Lidl, вытеснили, по сути, из страны крупнейшую в мире розничную сеть – американскую Walmart. В России появились свои дискаунтеры. Максим Клягин.
Дело в том, что то, что было заимствовано с Запада, в условиях российской действительности, оно претерпевает серьезные изменения. У нас, в принципе, еще не сложилось деление по форматам. Дискаунтер как таковой, в его, например, немецком виде предполагает очень ограниченный ассортимент, высокую долю товаров под частными марками. И магазинов, которые бы у нас на 100% соответствовали этой модели, практически нет. Пожалуй, ближе всего знаем такие бренды, как «Копейка» и «Пятерочка». Но и они, в общем-то, не соответствуют этому немецкому стандарту. Как выяснилось, в ходе развития этой модели российские покупатели все-таки предпочитают сказать, более широкий ассортимент, поэтому здесь 100% совпадения нет. И я бы сказал, что как таковых дискаунтеров у нас в России нет.
По данным международной исследовательской компании Нильсон, в России количество супермаркетов на каждый миллион жителей в 4 раза меньше, чем в странах Европы, а гипермаркетов в 7 раз меньше. На ваш взгляд, дальнейшее развитие форм розничной торговли в России по какому пути может пойти, особенно учитывая ее географические особенности? Ольга Саморец, компания «Проспект».
Я думаю, что разрыв будет сокращаться в дальнейшем, но, скорее всего, к европейскому уровню мы так и не придем. Прежде всего, в силу географического положения, географических особенностей, то есть достаточно большая территория, достаточно много регионов с низкой плотностью населения, и компаниям просто трудно, иногда и невозможно организовать достаточную логистику, чтобы, скажем, доставить товары в отдельно стоящий гипермаркет в каком-то дальнем регионе, но это не имеет смысла просто.
Максим Клягин, компания «Финам Менеджмент».
Действительно, вы сказали о географии, я бы скорее сравнивал наши возможные пути развития с Соединенными Штатами Америки, и на данном этапе, в общем-то, будущее за гипермаркетами. То же самое происходит и в Штатах, мы видим там крупнейшие в мире сеть Walmart. Среднестатистический американец на сегодняшний день живет в доступности, по-моему, 10 или 20 километров от Walmart. Огромные моллы по всей стране. Я думаю, что мы пока движемся в этом же направлении. Это, конечно, не означает, что у нас исчезнут супермаркеты или дискаунтеры. Внутри городских массивов будут преобладать небольшие по площадям магазины. А в целом, конечно, по стране, я думаю, что будущее за гипермаркетами пока.
За последние 6 лет общее количество торговых точек, где продаются товары повседневного спроса, сократилось в России на 15%, отмечают эксперты компании Nielsen. Прежде всего, за счет всевозможных рынков и киосков. Количество относительно крупных магазинов увеличилось при этом в разы.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Силинский. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Турции недавно вышла в свет книга под названием «Презренный Синан». Именно так именовал сам себя, живший в XVI веке, Мимар Синан, самый знаменитый архитектор эпохи расцвета Османской империи. В книге собраны множество ранее малоизвестных подробностей жизни этого человека, разные легенды и романтические истории. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Стамбульская академия искусств имени Мимара Синана. Сегодня здесь есть факультеты архитектуры, дизайна, фотографии, скульптуры, телевидения, кино, археологии и даже статистики. У входа в вестибюль установлен бюст Синана, которого турки называют великим архитектором эпохи Османского Ренессанса. Он родился в самом конце 15 века в Малой Азии, то есть в Центральной Турции, в деревушке, где жили греческие каменщики. Потом христианский мальчик попал в янычары, где он, приняв ислам, прослужил 20 лет и получил военное инженерное образование. Во время одной из войн на территории нынешней Молдавии, построив за пару дней мост через реку Прут, чтобы перебросить подразделения османских войск, Синан смог привлечь внимание султана Сулеймана Великолепного. Это был золотой век Османской империи, которая богатела и расширялась во все стороны. Синан был назначен главным архитектором империи. Правда, поговаривали, что свой пост он получил по протекции. Говорит выпускник Академии имени Синана, архитектор Осман Караджи. Синана обычно у нас сравнивают с Микеланджело. Этот человек был талантлив во всем. Говорили, что он мыслил конструкциями и частенько повторял, что обходится без архитектурных планов на бумаге. Жизнь его окутана легендами. Никто не знает точно, когда и при каких обстоятельствах он умер. Говорят, что он отравился угарным газом, когда разбирал сломавшуюся печь, а потом после смерти появлялся в облике дервишей в разных концах Турции. Он был чрезвычайно плодовит как архитектор. В течение своей долгой жизни построил сотни мечетей. Действительно, Синан строил мечети, как садовник сажает цветы. Самые грандиозные в честь султана и его родственников, сановников, адмиралов и визирей. Синан хорошо ориентировался ориентировавшийся при султанском дворе, был довольно хитер и тщательно скрывал свои замыслы. Например, никогда не показывал свои вычисления даже самым близким ученикам. Архитектор мечтал превзойти античных греков и создать новое чудо света для всего исламского мира. Он часами просиживал у храма Святой Софии, который был превращен в мечеть после взятия Константинополя. Синан хотел построить что-то еще более грандиозное. «Небо удерживается волей Аллаха», – не раз повторял архитектор изречение из Корана. Купол его новой мечети Сулеймания должен был стать настоящим гимном исламскому миру, говорит житель Стамбула 40-летний Осман, глубоко верующий человек, только что вышедший из здания мечети Сулеймания, одного из самых знаменитых творений Синана. «Я прихожу сюда не очень часто, далеко живу. Однако, оказавшись внутри этой мечети, каждый раз чувствую свою связь с космосом и Аллахом. Человек – часть Вселенной, ведь Бог дал ему жизнь. Эта мечеть – как символ вечной, непоколебимой веры, которая прославляет Всевышнего уже много веков». В мечети Сулеймания в дни праздников собираются тысячи людей. Великолепная акустика позволяет слышать голос проповедника даже в самых дальних углах здания. Для лучшей слышимости Синан повелел замуровать в стены резонирующие кувшины. Строить начали в самой середине 16 века по велению султана Сулеймана Великолепного, который хотел увидеть мечеть, равной которой нет во всем подлунном мире. «Это не мечеть, а целый город», – так говорили в ту эпоху об этом чуде зодчества, занимавшем целый квартал. Комплекс мечети включал в себя медресе, на базе которого потом был открыт первый в Стамбуле университет. В пристройке у входа находилась обсерватория, чтобы точно рассчитывать время 5 ежедневных молитв. Архитектор Осман Караджи. Мечеть построили на холме в бухте Золотой Рог, откуда турки штурмовали когда-то осажденный Константинополь. Синан придумал конструкции подземных опор, чтобы здание не сползало в море по склону вниз и простояло вечно. Однако мечеть стоит на холме и из года в год все-таки медленно спускается в залив. Архитекторы, озабочены этим фактом, думаю, вскоре мы будем спасать ее, как Пизанскую башню. В середине 16 века Синану было около 60. В его мастерской работали около 30 художников, в том числе европейских, которые называли его Каджа, что означает учитель. Синан был обласкан вниманием султанов, но до конца жизни оставался простым, скромным человеком. Называл себя подмастерьем, не гнушался обедать с мастеровыми, до поздней ночи пропадал на строительных площадках и собственноручно замешивал строительный раствор. Он строил не только дворцы, мечети и фонтаны, но и простые здания для нужд города. Проектировал склады, печи, бани, которые сохранились до сих пор, несмотря на века и пережитые землетрясения. Сохранился оттиск печати, который главный архитектор метил свои шедевры, в центре которой надпись. Глава архитекторов – презренный Синан. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – пребывание в Москве комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по России. С ними сегодня общался мой коллега Данила Гальперович. Будут и все наши постоянные рубрики «Слушайте Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
10 человек в 10 дней – это уже просто массовые суды и аресты.
628 человек являются политзаключенными.
Расставаться с такими государственными служащими необходимо без всяких промедлений.
Если ребенок в возрасте до 16 лет появится на улицах с 11 вечера до 6 утра…
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.